Всем привет! Сегодня мы поговорим о военно-исторической литературе и событиях, которые эта литература описывает. В первую очередь, конечно, о событиях 16-17 веков, для чего мы пригласили знающего человека Николая Смирнова. Николай, привет!
Приветствую.
Рад тебя снова видеть.
Взаимно.
Ну, кто не понял, Николай занимается 16-17 веками глубоко. Так как он занимается ими глубоко, он постоянно в курсе того, что выходит на литературном нашем рынке, который посвящен описываемым событиям и временному отрезку. Поэтому удобнее всего об этом поговорить, например, с Николаем. Я некоторых книг даже и не знаю, отвезу 4 штучки. Он принес зелененькую, синенькую, красненькую и еще какую-то.
Ну, черненькую. Так, пунь черненькой назовем.
Черненькую назовем так. Итак.
Ну что же, вот действительно, если говорить про копание глубоко, то я постарался подобрать литературу тех авторов, которых встретил на этой глубине, то есть именно кто тоже более-менее или наоборот более меня или менее меня, но занимается серьезно, издает достаточно хорошие книги, которые с одной стороны не стыдно и с точки зрения научной представить, и с другой стороны написаны они, в общем-то, достаточно доступным языком, то есть там нету каких-то очень сложных там углублений в какие-то в мелкую специфику. Это книги по военной истории, поэтому в первую очередь, я считаю, книга по военной истории должна ориентироваться на историю непосредственно войн, сражений, на организацию армии, и этого здесь всего предостаточно. Я думаю, что для интересующихся военной историей 16-17 века, ну и вообще в целом русской военной истории, эти книги будут интересны. Вот. Сразу хочу сказать, что при, так сказать, подготовке этой подборки я руководствовался именно таким положительным моментом. То есть эти книги, которые, ну, естественно, я прочитал, мне они понравились, и я не буду останавливаться на какой-то там критике, что там упущенного авторов, что так неправильно, вот, потому что, ну, в общем-то, лучше здесь достоинство показать, чтобы вот приобрели или там посмотрели. Главный недостаток, тем не менее, я скажу, он один – это тираж.
Это у нас сейчас у всех книжек научных, да, такой недостаток.
Беда. Вот тираж 500 экземпляров.
Это класс.
Это вообще
класс.
Ну, с одной стороны, конечно, все мы все понимаем, и там требования издателей и так далее. Но вот совершенно очевидно, что в нашей стране существует не 500 и не 1000, и даже не несколько тысяч любителей истории, которые с удовольствием приобретут эту книгу. Ну, а многих просто действительно даже не знают.
500 экземпляров – это сразу по факту выхода из печати, книга превращается в библиографическую редкость, сразу же.
Да, да. И в лучшем случае надо ждать, пока кто-то отсканирует и вывалит в сеть, что, в общем-то, не очень-то и корректно, да, но уже поставить ее на полочку, да, скажем так, если эта полочка есть, уже вряд ли удастся, если вы вовремя там не сорганизовались, поэтому некие книги я случайно натыкаюсь, на некоторые там, ну, мне советуют, там дарят даже иногда, вот. Но я стараюсь, конечно, книги по военной истории покупать. И я понимаю, конечно, что многим сейчас удобнее, и, кстати, для научной работы действительно удобнее пользоваться электронными вариантами.
Конечно.
Но тут можно привести такое, но мы же не ходим, в смысле, люди же ходят там в оперу, хотя прекрасно могут взять диск и послушать эту же композицию дома. Люди ходят на футбол, да, хотя прекрасно могут посмотреть все по телевизору. Вот точно так же я считаю и с книгами. Если есть возможность куда поставить, потому что не у всех такая возможность есть, да, то, конечно, книги надо покупать. Это хорошо и для авторов, потому что они хотя бы перед издателем могут продемонстрировать свою востребованность, и хорошо для того, кто покупает, потому что всегда приятно на диванчик с книжечкой.
Ну, правда, конечно, да. Тут есть, если уж мы пока так издалека подходим со стороны именно книгоиздательства, есть у меня вполне конкретные мысли по этому поводу. Я очень давно, наверное, года с 2000-го что-то читаю с компьютера. Хотя в 2000 году был электролучевой монитор, в который пялиться долго было просто нельзя по медицинским показателям. Ну, я себе зрение несколько посадил. Ну, что ж делать? Ради науки не на такое пойдешь. И так я привык читать в электронном виде, что, в общем-то, бумажные книги я покупаю в том смысле, что, ну, например, нужно поехать куда-то, например, в лес, где нет электричества, и читалка сядет.
А в лесу ты бываешь часто?
А книжка не сядет.
Книжка не сядет.
Вот, соответственно, далеко ехать куда-нибудь на поезде, опять же, читалка может сесть, книжка не сядет. При этом, конечно, пора думать о специальном военно-историческом, чтобы нам всем было интересно, на электронном издательстве, чтобы выпускать сразу в электронном виде, минуя бумажного монстра этого вот. Потому что бумажный монстр, он и для писателя вреден напрямую, потому что вот сколько писатель получит 500 экземпляров денег? Скорее всего, нисколько. И для читателя он вреден, потому что вот издание такой книги в 500 экземплярах – это безумные деньги на каждый экземпляр, просто безумные. Электронное издательство сразу отрезает почти все докладные расходы и делает книгу общедоступной.
Вы, батенька, прогрессивно мыслящий товарищ, а я вот, я занимаюсь 17 веком, я все-таки мне книжки нравятся, я не настаиваю.
А я 14.
У каждого своя. Это вообще их почти не было.
Это ты прогрессивно мыслящий, а я ретроград.
Ну ладно, все, вступление, я считаю, вполне длительное, достойное. Значит, сегодня вот в подборке 4 книги, и я буду их представлять не в хронологическом порядке, поскольку некоторые пересекаются хронологически, а чтобы не обидно было авторам, многих из которых я знаю лично, по алфавиту, все, и первое. У нас к доске идет человек на букву «Б», фамилия
так, Игорь на Борисович. На «А» никого нету, на, поэтому
нет,
на «Б».
Да, «А» не взял. Значит, первую книгу, которую хочу представить, это книга Игоря Борисовича Бабулина «Смоленский поход и битва при Шепелевичах 1654 года». Вышла она в серии «Ратное дело», прекрасная серия, которая вот сейчас выходит, своеобразный такой наш ответ «Оспрею», да, вот знаменитым вот этим книгам.
Имеется в виду издательство «Оспре Милитари» английское, да, которое занимается выпуском журналов и книжек по военной истории.
По военной истории, причем самые разные тематики, но ответ наш более масштабный, потому что все-таки, в отличие от «Оспрея», книги, выходящие вот в «Ратном деле», это все-таки научные работы, это не научно-популярные. То есть хорошо обеспечено источниками, присутствует справочный аппарат, все ссылки, все сделано по правилам.
Хотя оформление типично «Оспреевское». Это вот журналы «Humanitarms», «Warrior» и многие другие, вот там вот цветная отсечка сверху, название, художественная реконструкция, название серии. Вот они все оформлены именно так.
Ну, по крайней мере, фирменный стиль. Да, мы еще, я думаю, что если все будет хорошо, еще несколько книг этих рассмотрим. Но сегодня я взял вот «Смоленский поход». Ну, предыстория, чтобы нам понимать, о чем рассказывается. Как известно, у нас в середине 17 века Россия вступила в период таких затяжных, больших, полноценных войн, которые, ну, сопоставимы с таким масштабными событием, как Ливонские войны 16 века или там Северная война. Вот. И на протяжении 13 лет у нас шла напряженная война с Речью Посполитой. И вот первым этапом этой борьбы с Речью Посполитой стали события 1654 и 1655 годов. Ну, в 1654 году это вот большой государев поход на Смоленск с целью возвращения смоленских земель. Ну, и
утраченных в смуту.
Утраченных, да, в годы смуты. Ну и, соответственно, дальнейшее уже там разгрома потенциального Речи Посполитой и так далее. Вот. Поход этот, нельзя сказать, что он не изучался, потому что из всей русско-польской войны 1654-67 годов, наверное, он изучен, ну, наиболее хорошо, ну, по сравнению с другими, еще раз подчеркну. Тем не менее, материалов не так-то много. И вот, по сути говоря, вот эта монография, она на самом деле является первая, которая посвящена именно военному аспекту. Если взять советский период, там была работа Мальцева «Россия и Белоруссия» вот в середине 17 века, она касается довольно хорошо военной истории, но там она все-таки больше широкий круг вопросов захватывает. Вот это именно военный аспект, причем в большей степени именно касается боевых действий. Вот, у автора это уже не первая работа по военной истории, у него прекрасная есть книга про битву про Конотопе, да, и вообще вот этой кампании на Украине. У него есть чуть меньше, так, по размерам, в этой же серии вышла Проканевскую битву, малоизвестная, кстати, битва 1662 года. И вот он переместился в Белоруссию и занимается уже, вот, соответственно, боевыми действиями вот против Великого княжества Литовского. Значит, что мы сразу отмечаем огромный плюс? Ну, во-первых, работа написана в значительной части на архивных источниках. Изучение середины 17 века дает нам вот просто огромные возможности именно наличие большого количества источников. Вот сейчас их архивных источников очень много по периоду, начиная вот там приблизительно там с 30-х годов. Вот, дело в том, что, скажем так, основное дело производства по 16-17 веку велось в разрядном приказе. Это такое военное министерство.
Министерство обороны, фактически.
Ну, в общем, да. И в 1626 году значительная часть этого архива сгорела. Да, причем сгорела очень прям вот масштабно, капитально, и вот этот водораздел между до 1626 года и после 1626 года, он заметен. И вот количество источников, которые введено в научный оборот до этого периода, ну, их, доля их по сравнению с архивными велика, а вот все, что после этого, наоборот, очень мало. И вот мы и возможности еще исследований сейчас огромное количество. И вот такой возможностью воспользовался Бабулин и последовательно, методично перебирал документы разрядного архива, касаемые вот этого Смоленского похода и всех сражений, которые последовали в ходе этого похода. Причем там этих сражений было немало. Вот здесь в работе рассматриваются 4 основных таких военных события. Это бой у Колодни, причем это такая стычка, в общем-то, да, сравнительно такая незначительная на пути к русской армии к Смоленску, да, еще до осады. Стычка, кстати говоря, неудачная для нашей передового отряда. Там было и потери, было потеряно даже знамя передового полка. Вот. Тем не менее, здесь вот у автора очень хорошо рассмотрено это сражение, поскольку вот подробно им никто не занимался. В лучшем случае они вот так вскользь упоминали. Ну, была стычка там и все. Следующее – это осада и капитуляция Смоленска. Здесь так хорошо рассмотрено. И два сражения с главными силами Великого княжества Литовского под командованием гетмана Радзивилла. Первое – это, ну, условно закончившееся так в ничью, причем в литовской историографии, в смысле, не в литовской, а в белорусской историографии традиционно считается как победа.
Это естественно.
Ну, да, да, бой под Шкловом. И второй эпизод – это действительно уже полноценная наша победа. Кстати, по сути, генеральное сражение вот этой этапа кампании – это битва под Шепелевичами, где русская армия нанесла поражение вот, армии Януша Радзивилла, заставила, отбросила их фактически в центральную часть Великого княжества Литовского, и тем самым обеспечила спокойную осаду Смоленска, в ходе которой в итоге он и пал.
Вот. Я надеюсь, битва при Шепелевичах с ведомыми белорусскими идиотами, которые проповедуют незалежность, она отмечается как день траура? Или они про нее не помнят?
Я думаю, что да, они чаще всего ее, так сказать, умалчивают за незначительностью событий. Ну, на самом деле,
вот
конечно,
я понимаю,
да.
Воршанская Виктория, да. Вот да. Шкловская Виктория, вот это вот дело, вот это дело.
Ну да, но тем не менее, скажем так, нет, Шепелевичи, конечно, они отмечают, но при этом традиционная позиция, да, вот той стороны, что, конечно, это было задавлено просто гигантской
массой. 80 тысяч москалей.
Ну, приблизительно там, конечно, не 80 уже, поскольку 65? Все-таки, да, источники это есть. Но, тем не менее, обычно говорят, что на литовскую армию навалилась и на армию, соответственно, там у нас две крупных таких полевых армии, это и князя Черкасского, и тут же и князя Трубецкого, вот они объединились. Вот это как раз интересно посмотреть с точки зрения источника, сколько же действительно было, значит, русских войск в этом сражении вообще во всех кампаниях. Кстати, с той стороны действия. Есть хорошая монография Бабетынского, это польский историк, у него есть компания про... книга про кампанию 1654-55 года, она есть в польском и в белорусском переводе. Ну, белорусскому её читать, естественно, легче. Вот я читал белорусскому.
Я как раз тоже по-белорусски читал.
Да, она вот с той стороны описывает достаточно хорошо. То есть, ну, понятно, что Бабетынский имел доступ, конечно, к архивам нашим, но мало ими пользовался, ну, в силу объективных причин. А
далековато ездить.
Да, и далековато, и долго, ну, и там все-таки их изучать сложнее, поэтому в основном, конечно, он опирался на опубликованные источники, которых пока опубликовано маловато, прям скажем, для хорошего разбора. Вот, скажем, книга Бабулина закрывает эту, скажем, пробел, да, да, пробел, который у нас пока был вот в этой в изучении войны. Что еще? Ну, чтобы не рассказать все, что люди скажут, а что, я буду покупать, и все про нее рассказали.
Сплошные спойлера.
Да, да, спойлера идут, конечно, но тут для спойлера достаточно в учебник истории заглянуть. Что еще можно отметить? Книга, в общем-то, да, снабжена хорошим иллюстративным материалом. Здесь, как и фотографии различных там видов вооружений, вот то, что все вы любите. И
картиночки-то посмотреть.
Да, и картиночки, и рисунки есть наших современных художников. Вот, есть карты, которые, кстати, самим автором сделаны, и многие карты вообще впервые эти события демонстрируют, не могу найти карту, естественно, как по традиции, но, в общем, она есть, она даже цветная. Вот, еще одни особенности, кстати, этого автора, я не скажу, что он придумал, но вот я у него впервые увидел такой подход. Дело в том, что количество изобразительных источников непосредственно того времени, оно невелико, и, прям скажем, очень так схематично они изображены, там, те же самые там рейтары, гусары или там стрельцы и так далее. И вот автор в своих работах очень часто прибегает к такому методу, он берет ваших коллег-реконструкторов,
да. Да,
и помещает их туда в качестве вот некой иллюстрации к тому, как выглядели войны того времени.
Карта.
Вот, кстати, карта. Да. Осада Смоленска, вот это впервые. Да. И дальше вы на этой вкладке все эти есть карты. И Шепелевичи, и Шклов, и Колодня там есть. Вот, карты хорошие.
Да, кстати говоря, да. Карты сделаны очень наглядно и хорошо. Да. А реконструкторов-то сейчас легко стало приглашать, просто потому что еще вот до 2010-х годов, условно говоря, приглашать реконструкторов в качестве иллюстрации книжки, конечно, можно было, но очень выборочно, потому что там такие у нас ходили смешарики периодически. А сейчас по 17 веку реконструкция скакнула на такой уровень, что, в общем-то, оно, ну, там, опять же, конечно, в среднем, оно является просто очень точным научным воспроизведением реалий 17 века, как оно было. Смотришь на рейтара, он вот выглядит точно как рейтар 17 века. У него правильный пистолет, правильно покроенный камзольчик, правильное снаряжение на лошади.
Вот только... Это мы сейчас увидим, я даже покажу, где.
Только, возможно, у нас, конечно, сейчас есть такая манера у реконструкторов, которые занимаются 16-17 веком, в первую очередь, конечно, 17 веком, надевать на себя какие-то безумно яркие тряпки, ну, чтобы быть красивым.
Да, красным, в красном, рейтары у нас в красном.
Все в красном, причём стрельцы в красном, рейтары в красном. Ну, понятно, что в таком ну, не воевали почти никто, кроме каких-то частей особо приближенных к императору.
Ну, у меня есть еще одно замечание – все они на прекрасных лошадях.
Ну, тут уж извините.
Это да, вот тут как уж раз вот в этом отношении, конечно. Ну, это, кстати, эта проблема свойственна и художникам, которые всегда изображают…
Таких бытиловры.
Да, на очень хороших. То есть, условно говоря, ведь мы знаем, что те же самые русские рейтары в основном комплектовались из плохо обеспеченных служилых людей, вот, и не только, кстати, из дворян. И уж с лошадьми там было все довольно плохо.
Ну, у нас все плохо было с лошадьми, вплоть до Екатерины Великой.
Ну, у каких-то категорий, если бы там боярина, наверняка ему какого-нибудь аргамака подгоняли. А вот я имею самого дорогого коня, который там вот по документам прослеживается, прям вот со стоимостью 60, там, от 60 и выше рублей. Вот. Ну, ладно, это уже немножко в сторону. Вот. И еще один момент. Вот Игорь, я лично с ним знаком, у него особенно, конечно, это в книге про Конотоп. Вот он еще до всех этих событий. Значит, крымских, он вот когда про Конотоп писал, он туда поехал, все отснял, все нашел, все места сражений, то есть все это помещает в книжки. И здесь тоже вот в Смоленск он съездил, в Колодню он съездил, то есть он непосредственно поехал на место сражения и все там вот выяснил, и Шепелевичи, и Шклов, все заснял. Ну, это, кстати, тоже большой плюс, потому что вот понятно, что если ты оказался на месте сражения, ну, если оно не сильно застроено там, и так далее, то
всё по-другому
некоторые, да, представления о том, что куда ты там поместишь этот прямоугольничек, да, оно уже немножко по-другому, потому что природа не настолько меняется вот за последние там сколько там, 400 там, лет, вот, и, конечно, это вот на месте побывать любому исследователю, который занимается какими-то боевыми действиями, ну, очень желательно, скажем так.
Вам, 17-вековщикам, хорошо. У вас есть точки на карте, куда можно поехать, потому что вот исследуя битву при Липецке, куда ты поедешь на Липецкую битву? Никуда ты не поедешь на
Липецкую. Ну, прогуляться-то битву. Можно там, просто чисто съездить там,
прогуляться
да,
можно,
книжкой, как, чтобы почитать как, в лесу.
Конечно, да.
Вот. Ну, в общем, поэтому однозначная пятерка за книгу. Книга хорошая, книга интересная, патриотично настроенным товарищам вдвойне интересно, потому что это про победы наши, вот, а не про неудачи. Поэтому я считаю, что книга достойная, она еще во всяких там интернет-магазинах, мы уже не будем их рекламировать, интернет-магазин, но она еще есть. Вот, ее вполне можно заказать, потому что она даже вот формально считается выходом этого прям года, 18-го. Так что это просто вот из печки пирожок.
Да, да. Я ее вот на выставке ратного дела видел. В Питере она зимой проходила. Угу. Вот тогда она считалась еще не вышедшей, ее только да, вот презентовали.
Да, да, да. Вот теперь она уже считается вышедшей. Вот, ну, следующая книга, она существенно отличается по, так сказать, своей изначальной задумке по характеру. Ну, я думаю, мы потом эти картинки, да, я пришлю, там, привесим. Вот, значит, эта книга
Олега. Это у нас традиция просто. Я всегда беру книжку и показываю ее в камеру.
Да. Это книга Олега Александровича Курбатова, московского историка, военной реформы в России второй половины 17 века, «Конница». Вот.
Курбатов – это очень хороший исследователь, один из таких, я бы сказал, паровозов, которые волокут вперед исследования 16-17 века.
Да, Курбатов действительно исследователь сейчас, вот, наверное, трудно, кто ему может составить конкуренцию по этому периоду и по этим темам. Вот, эта книга является, по сути, развитием его диссертации, а диссертация – это всегда наше любимое детище, и занимаются, как правило, темами с диссертациями чуть ли не всю жизнь. Понятное дело, что прошло уже, ну, наверное, лет 20 с того времени, как он начал эту тему изучать, поэтому, в общем-то, мы видим результат 20-летней работы. Вот, книга, конечно, да, ну, сначала, опять-таки, расскажем, про что книга, тем более, что всего тут не нарассказывай, потому что, ну, её надо будет читать, вот, если хотите что-то подробно. Значит, книга рассматривает, опять-таки, ту же самую русско-польскую войну, но с какой точки зрения? Дело в том, что в русско-польскую войну произошли очень серьезные изменения в устройстве русской армии, особенно в коннице. Вот именно в этот период русская конница массово перешла на систему так называемых полков нового строя, то есть организацию кавалерии по западному европейскому образцу.
Первая попытка в 1632 году при Михаиле Федоровиче.
Я вот, кстати, считаю, что это не то, что там попытка, а это единый процесс, в общем-то.
Нет, да, это объективный процесс.
Потому что, например, те же самые драгуны, в общем-то, они и в 30-е годы существовали, а если взять солдатские полки, то они тоже там не создались вот в момент войны, они к началу войны уже они сформированы были. А вот что касается вот массовой рейтарской так называемой конницы, вот она действительно, Россия вступила в войну с определенным количеством рейтар, 6 полков, а вот дальше эта практика была признана
годной,
и ее очень быстро, очень эффективно и массированно ввели. К концу войны русская конница в основном состояла из рейтар, в основном уже, хотя доля традиционной помещиков сотенной службы и других категорий, она тоже была.
Так до Петра Первого никуда не делись.
Да.
Кстати, да.
Так, мы что-то уже хором стали говорить.
Нет, мы сказали, кстати, ну, я просто хотел пояснить. У нас тут не все далеко разбираются в военной истории, особенно 17 века. Рейтар – это кавалерист, обученный и вооруженный по западноевропейскому образцу. Его главное оружие – это пистолет и карабин, и или пистолет, или карабин. То есть, это стреляющая конница, огнестрельная конница в первую очередь.
Вот, кстати, то, о чем мы и говорили, вот непосредственно эти сами рейтары, тоже реконструкторы, и вот их тоже можно сейчас пока показать.
Вот картинки маленькие, в силу небольшого формата. Знакомые все лица. Серега Веслинёв с рыжей бородой.
Ну, кстати, сам Олег тоже реконструктор.
Знает,
как с какой стороны фотографировать. Конечно. Вот. Что касается, вот еще раз, темы этой книги, то здесь в основном охвачен период с конца 50-х годов до, скажем так, до середины 60-х годов, когда произошли наиболее серьезные изменения, и рассматриваются эти изменения на примере одного из разрядных полков. Ну, это условно, если сейчас современный язык, то это условно такой, что-то похоже на современные военные округа,
да.
Только с учетом того, что вот в период военных действий этот военный округ превращался в некое такое оперативное соединение, и вот одним из таких…
Бригадного класса, примерно так.
Да, ну, трудно, здесь вообще прямой аналогии, конечно, нельзя
применить. По функциональности это, конечно, примерно как бригада современная выступала.
Ну, я бы, конечно, поспорил, но не буду. Вот, поэтому вообще вот он берет новгородский разрядный полк, это полк, который сформировался в основном за счет служилых людей разных слоев северо-западного региона, в первую очередь, конечно, новгородских земель, но также вот Тверского региона, Псковского региона. Вот, и последовательно рассматривается, как она вступила, в каком виде конница вступила, какие изменения произошли, вот, особенно в 1659 году, когда было проведено массовое переформирование конницы по образцам полков нового строя, и в дальнейшем судьбу прослеживает вот этих соединений. При этом, что тоже надо отметить, рассматривается все очень с разных позиций. То есть есть разделы, которые посвящены боевым действиям. Более того, боевый раздел, посвященный боевым действиям, примерно с 1662 года, это практически вообще не паханное поле. То есть он буквально первый рассказывает, что вообще в это время происходило на северо-западе. Вот многие вещи я вот я занимаюсь этим периодом, но я просто даже вообще как читал, как будто первый раз не как будто, а вообще первый раз услышал. Вот он рассматривает опять-таки организацию, то есть какие категории составляли русскую конницу, как изменялось их соотношение, какая судьба была там служилых городов, имеется в виду помещиков, какие еще категории, допустим, там различные казаки, различные служилые люди, которые выставлялись монастырями и с церковных земель. Ну, в общем, очень насыщенная информативная книга. Опять-таки, заметим два главных плюса не только книги, но и вообще работ Курбатова. Да? Во-первых, конечно, надо понимать, Курбатов – работник Российского архива древних актов.
Да.
Следовательно, доступ к источникам он имеет неограниченный, постоянный и не просто имеет, но пользуется этим на 100%. Если мы посмотрим вот так даже навскидку книгу, да, то мы видим, что ссылки на источники, да, составляют здесь, вот, ну, на каждой странице всегда есть, и в основном это источники архивные. То есть огромное количество привлечено документов, и вот это сильная сторона всех его работ. Ну, у него есть это некое преимущество перед остальными, но еще мало иметь преимущество, надо его максимально использовать. Курбатов его использует там на 100, как сейчас принято говорить, на 146%.
Смотрю, в Ургата-то наших много окопалось.
Ну,
Саша,
да,
Малов там, да, же присутствует.
Конечно, вот… Ждем и от Малова, в общем-то, да, что такое. Ну, у него есть, конечно, выборные полки книга, но она уже,
да,
давно
достаточно. Ну, да, хочет все, что-нибудь, да, еще. Но Малов, он еще более въедливый, чем Курбатов. Он пока не посмотрит все, что он считает нужным, он ничего не выпустит.
Вот. А вот второй плюс, который надо отметить в работе Курбатова, это, конечно, то, что Курбатов очень, у него такая есть хорошая традиция. Он любит большие обобщения. И вот он какие-то небольшие процессы не ограничивается просто констатацией факта, но делает вот некое обобщение, и вот у него он не просто рассматривает там какие-то вот конкретные истории полка и так далее, а он тут же это проецирует на, в целом на ситуацию с организацией русского войска, и по сути говоря, здесь это не все-таки название больше отражает, чем вот то, что я сейчас сказал, это не про новгородский разряд, это про конницу в целом. И вот он прекрасно это делает, причем я не могу сказать, что там вот все, что он, все его предположения, особенно по 16 веку, когда там источек совсем мало, они вот гарантированно верны, но вот он умеет это делать и очень убедительно, и вот мне это нравится.
Ну, это на самом деле и есть, в конце концов, исследование, потому что мало привлечь документы, можно вообще не привлекать ни одного нового документа, использовать только уже опубликованные, и сделать серьезное обобщение, а Курбатов умеет делать то и другое.
Да.
Кстати, выбор новгородского разряда мне кажется очень правильным, потому что, во-первых, новгородский разряд – это после Москвы, наверное, второе у нас по значимости воинское, это территориально-воинское подразделение. Во-вторых, со времен Ивана III, ну, тогда еще будущий новгородский разряд, это нечто, на чем постоянно опробовали всякие новшества, потому что именно с Новгорода началось регулярное поместное верстание при Иване III, то есть стали помещиков расселять на землю в обмен на гарантию службы. А в-третьих, из всего этого, из первых двух, получается, что он очень показательный новгородский разряд. То есть то, что там происходило, это прям такая, вот такой срез того, что вот, тех процессов, которые имели место вообще вокруг русской армии и внутри русской армии в свое время.
Да, ну, я думаю, что, конечно, он не случайно это сделал. Тут еще надо добавить, что такая некая изолированность, очень мало было серьезных преобразований вот самого вот этого региона. То есть, вот как новгородцы и приближенные к ним уезды начали вот служить там условно с Ивана III, так они вот до петровских реформ дослужили и. Ну, то есть, какие-то добавлялись, уходили какие-то уезды, но очень незначительно влияли. То есть, больших изменений, вот там разделения, вот как замосковные служилые города, они не имели никогда такого вот организационного единства на протяжении там вот полутора веков, да, их там могли куда-то там перекинуть.
Мотало куда-то их,
да, всегда. Да, государев полк там на юг, что-то еще. Ну, вот такого нельзя сказать, что был некий там московский или замосковский полк. Его не было. А вот здесь эта преемственность очевидна, ее очень интересно хорошо осматривать. В дополнение надо отметить, что здесь в конце в качестве приложения приведены ну, некие такие боевые расписания русской конницы на крупнейшие сражения вот времен русско-польской войны. Я могу даже показать, где, чтобы удобнее было, вот она там до статей. Вот в виде таблиц они сделаны, и это тоже вот очень прям даже подробные таблицы с численностью, и с росписью, потому что в большинстве случаев мы пока и по опубликованным источникам оперируем иногда обобщенными сметами, то есть сводными данными по количеству войск, а иногда ну, там, названиями этих соединений по именам воевод. А вот здесь подробно расписано вплоть до сотенных голов, состава отдельных дворянских сотен, в общем, очень подробно.
«Конные сотни новгородского полка боярина и воеводы князя Ивана Андреевича Урусова, сотоварищи в походе на Брест 23 октября-22 декабря 1655 года на основе послужных списков полка». Вот, и такая табличка. Соответственно, есть имя командира, то есть сотенного головы капитана, перемены в походе, кого поставили на какую должность, город, то есть территория, с которой поступали бойцы, и численность. Итого. Прекрасно.
Ну и таких там несколько. Ну и завершает вот эту книгу тоже в виде приложения перепубликация или как повторная публикация четырех его таких наиболее интересных статей, которые так или иначе имеют отношение к основной теме. Эти статьи вышли уже достаточно давно. Вот, например, есть статья
«Русско-шведская война 1656-1658 года. Проблемы критиков войны исторических источников».
Ну, там дальше про битву на Поломке, это, кстати, вообще, вот я о существовании Курбатова узнал, как раз прочитав эту статью, вот, и там есть и рецензия на книгу Сагановича, ну, в общем, четыре статьи, действительно, они хоть уже и, ну, так сказать, достаточно известны, но поскольку они выходили уже давно, и не все...
Саганович, кто не знает, это исследователь, да, который написал книжку «Неизвестная война» 1654, Неведома война, белорусский исследователь. Неведома война 1654-1667 года.
Ну, вот,
кстати, интересная книжка.
Книжка интересная, но здесь он не критикует подробно, не дает такой. Это именно рецензия, достаточно краткая. Ну, в общем, интересные статьи. И я думаю, что вряд ли он их там, да не вряд ли, а точно не ради увеличения объема книги, потому что ему есть что написать и в основе. И тоже такой правильный подход, потому что, во-первых, видно, как складывалось вообще-то понимание автора, во-вторых, это все-таки является некие дополнения к основному тексту, потому что тут расписаны некие сражения более подробно, и Полонка, и Медзелы, и Верховичи тут, то есть, в общем-то, хорошее тоже описание. В общем, тоже однозначная пятерка, пятерка с плюсом, и такую книжку как раз приятно почитать, посмотреть, подержать в руках. Вот. И опять-таки отметим, что хотя это действительно полноценный, научный, вот во всех смыслах труд, написан хорошим, читаемым, доступным, понятным языком.
Курбатов очень хорошо пишет. Единственное, что вот хочется как-то ему так посоветовать, как человека, который не только пишет научную литературу, но и художественную литературу, я пытаюсь донести годами до коллег из научного цеха, что нельзя писать абзацы, пока у тебя не устанет рука. Абзац длиной в страницу – это плохо, это фу, этого не должно быть. Это просто элементарно неудобно читать. Абзацы должны быть 2, 3, 4 предложения, не больше. Неважно, там закончился смысловой отрезок, не закончился, нужно давать отбивку, чтобы была красная строка, новый абзац. Потому что вот эти вот, вот этот Курбатов это тоже очень любит. Я сам это в свое время, там, году в 98-2000 практиковал, что вот пока рука не устанет, понимаешь, вот ты гонишь строку, и у тебя абзац, 3 страницы, но это ужасно.
Ну, поскольку я тоже пишу абзацы на 3 страницы, поэтому, да, скажу, будем пытаться исправляться.
Нет, ну это на самом деле must be, просто как-то в императивном порядке. Я бы просто, если был бы редактором, я бы заставлял бы людей эти абзацы делать, потому что людям, которые читают визуально просто в глаза, это очень плохо утаптывается. Вот. А так и исследователь замечательный Курбатов, и книга Тоже хорошая. Вот Олег Курбатов, «Военная реформа в России, первая половина 17 века». Конница. Ну, а конница – это основа русской армии того времени, главная ее и мобильная, и боеспособная часть. Поэтому, изучая конницу, изучаем всю русскую армию 17 века.
Вот, теперь мы на 100 лет назад отправляемся от событий русско-польской войны 1654-67 годов и переходим к Ливонским войнам. И я не оговорился, я вот сторонник как раз концепции, что Ливонская война как единый процесс, вот как единое военное столкновение 1558-83 годов, это уже все-таки устаревшее некое название, это слишком сложное явление, это цепь череда войн.
Современники бы очень сильно удивились, узнав, что они участвуют в Ливонской войне.
Да, да, особенно учитывая, что, получается, даже Россия как минимум участвовала в четырех войнах,
да.
И две из которых, в общем-то, почти выиграла. Одну только вообще выиграла, а вторую завершила вот конкретно русско-литовскую войну, если взять, да, последнюю, до объединения Литвы и Польши в единое государство. Ну, мы, по сути, это, в общем-то, тоже ее с успехом завершили, вот Полоцк.
Конечно.
И, да, и закрепили за ним. Понятно, что все это были только перемирия, но, опять-таки, если бы Ливонская война не продолжилась, ну вот Ливонские войны, то, в общем-то, все бы завершилось на очень мажорной ноте. Вот, поэтому…
Ну, правильнее говорить, конечно, о… как я люблю это называть, там, с каких-то дремучих лет, войны за Ливонское наследство, ну, по аналогии с другими войнами, например, там, за Испанское наследство, да, и да, так далее, потому что скончалась страна, ну, или была при смерти, конечно, скончаться-то и помогли, а именно Ливонский орден, ну, и соседи все вокруг немедленно начали внимательно приглядываться, когда же больной Северо-Западной Европы умрет, и можно будет порвать его наследство на куски. Ну а так как он все не помирал и не помирал, ему решили помочь и помогли.
Эвтаназия, такая
самая. Да, 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 да,
он
да,
сам
да,
просил.
Да. А вот потом там над этим наследством сцепились, соответственно, Речь Посполитая. Ну, сначала Литва и Польша, а потом Единая Речь Посполитая, Россия, Московское царство и Швеция.
И Дания.
И Дания.
И Дания. Там полный набор. И войн там, ведь ли, война за Ливонское, войны за Ливонское наследство – это не только войны с участием России. Там,
конечно.
Понятно, что воевали все, и эта война, борьба продолжилась, она ушла в 17 век. И, в общем-то, в 17 веке только хоть как-то там этот вопрос утрясли, а в 18-м Петр I решил проблему кардинально просто забрал. Все.
Все забрал себе. Да, вот. Какое там наследство? Да, все себе забрал.
Ну, все себе. Про отеческие наши земли.
Датчане там вообще, конечно, подкинули свинью жуткую ливонцам в 13 веке, основав сначала, понятное дело, Таллин, а потом этот самый Таллин с окрестностями продав в орден уже в 14 веке, потому что орден, ну, Ливонское ландмайстерство Тевтонского ордена в то время, это же был такой уютный мир, на редкость, куда поступали из Германии рыцари, в основном из Рейна и Вестфалии. И они там образовывали таких два крупных землячества, которые, в общем, как-то друг друга уравновешивали, но вдруг им отвалилось... Здоровенная, ну, по тем меркам, здоровенная территория, населенная датскими дворянами, которые в гробу видели и рейнцев, и вестфальцев, и имели какие-то свои интересы и права. Пришлось с ними разбираться. А потом, когда Ливонский орден стал плохо себя чувствовать, датчане свой этот Далина, Таллин, датскую крепость захотели обратно.
Ну да, и, в общем-то, очень активно в этом всем участвовали, причем на какой-то короткий срок они были и союзниками России. Но вернемся теперь, вот у нас, получается, две следующие книги как раз этим посвящены, и вот да, выбор вот этих авторов, вот он тоже в русле того, что войны надо разделять между собой, вот не объединять это в единое
событие. Прошу прощения, автор Пинской, кстати, сейчас в Питере.
Да?
Да.
Ну вот он в Питере, в общем-то… Вот Виталий Викторович Пинской, очерки истории Ливонской войны от Нарвы до Фелина, 1558-1560 год. То есть, по сути, это и есть вот первая война Ливонская, которая завершилась военным разгромом Ливонии, захватом большей ее части нашими русскими войсками, и, соответственно, вот как бы знаменует собой вот первый этап вот этих борьбы за Ливонское наследство. Вот. Как ни странно, несмотря на то, что Ливонскую войну, в общем-то, про нее все знают, везде она в учебниках изучается, вот каких специальных исследований в советское время, в дореволюционное время, по Ливонской войне не просто мало, их нет, вот по военной истории. И получается так, что вот сейчас только в 2017 году выходит, по сути, первая работа, которая вот этот период с военной точки зрения, ну, охватывает целиком. Конечно, это именно очерки истории Ливонской войны. Сам объем этой книги, он, ну, не позволяет, естественно, все аспекты там организационные, но вот военная сторона здесь освещена, учитывая, в общем-то, такую достаточно скудость источников по сравнению с 17 веком, освещена очень прилично, очень хорошо, написана тоже хорошим языком, вот, и читать, ну, вот она, кстати, самая зачитанная в итоге, потому что я её в метро возил и все время читал. Кстати, вот он в Санкт-Петербурге, а Петербург – это просто вот культурная столица, что было продемонстрировано в метро. Я еду в метро, читаю книгу. Молодой человек мне, простите, пожалуйста, можно посмотреть, что вы читаете? Ну, не кошелек просит, говорит, иди, возьми, посмотри. Берет книжку, кивает, потом достает мобильный телефон, открывает выходные данные, фотографирует, возвращает спасибо. Вот прям в метро подрезают книги по военной истории России.
У меня точно такая же книжка, только в другом издании лежит, сейчас в рюкзачке, я тоже в метро читаю. И третьего дня еду я в метро. Культурная все-таки столица. И вижу, что напротив меня сидит молодой человек, который читает точно такую же
книжку. Это он и есть. У нас один такой ездит по метро.
Он, видимо, у тебя посмотрел, купил, и теперь читает.
Потом думает, наверное, а почему у него?
А мне Пинскую
подарил. Надо, кстати, Пинскую сказать, что его книги читают просто больше, чем, наверное, не знаю, там, что у нас там читают, честно говоря, не знаю, другие люди.
Больше Гарри Поттера читают.
Больше, однозначно, больше Гарри Поттера. Его там прочитали, читать нечего, вот читают очерки истории. Ну, и после такой рекламы можно вообще ничего не говорить, но вот в качестве таких моментов отмечу плюсовых, что все больше в исследованиях по истории России все больше появляется документов, которые вот с той стороны расценены. Сейчас уже, в общем-то, считается не очень, так сказать,
камильфо,
да, не использовать иностранные свидетельства и взгляд с той стороны. Вот у него здесь то, до чего он дотянулся, это использовано, поэтому здесь взгляд со стороны тех же самых вот используются Ливонские хроники и другие там документы. Поэтому
там же Кёнигсбергский тайный архив целый есть, где все это освещено с той стороны.
Как показал, конечно, как показала работа вот Алексея Лобина над Оршанской битвой, даже то, что мы считаем источников, уже нигде нет.
Есть.
На самом деле их есть, и их немало, и он все новые и новые открывает. Просто, конечно, надо проявить вот такую въедливость и настойчивость в поиске и добыче этой информации. Ну, конечно, все эти будущие источники лежат там, потому что здесь уже все, конечно,
подметено.
Ну, их изначально было поменьше, потому что, конечно, уровень развития делопроизводства был пониже, чем в Европе, и количество документов изначально было меньше, ну, плюс вот эти пожары.
Ну, мы деревянная страна, все, что может сгореть, сгорело.
Сгорает, да. А все, что сохранилось, это большая удача.
Конечно.
Вот, поэтому книга вот описывает период, еще раз, борьбы России и Ливонии, как описывает здесь и осадок крепостей многочисленные, описывает здесь и сражения, стычки, причем тоже вот как такое представление, что мы там просто как так вот раз и все, и никакого сопротивления не было. Здесь все четко расписано. В общем, интересно тем, кому вообще Ливонская война, этот период интересен, обязательно надо прочитать. Но опять-таки беда, наверное, с тиражом, как обычно.
Как обычно, беда с тиражом.
Ну, тут прям 2000 уже.
Ну, центр Полиграф, они побольше выпускают обычно, да. Но тем не менее. Ну, вообще, конечно, Ливонская война – это то, что человеку, который претендует на то, чтобы знать русскую историю, это знать надо обязательно, потому что международные конфликты, международные такие узлы противоречий, которые были завязаны непосредственно перед и во время Ливонской войны, протянулись вот вплоть до Петра I, до 18 века. Поэтому это знать надо, разбираться хотя бы в общих чертах необходимо, ну и Виталий Пинской вам в помощь. Вот. А мы, кстати говоря, с Дмитрием Юрьевичем вот с апреля запустим серию роликов про Ливонскую войну. Так что я вам тоже немножко помогу.
Вот. Ну и четвертая книга – это, скажем так, «Взгляд с той стороны». Это книга белорусского исследователя Андрея Николаевича Янушкевича «Ливонская война. Вильно против Москвы. 1558-1570 год». То есть вот здесь больше упор делается на, скажем так, второй период, когда уже Ливония была повержена, но целиком ее присоединить к русскому государству не удалось, и в борьбу вступили уже вот сторонние силы, и это привело, вот, по сути говоря, к последней русско-литовской войне, хотя, конечно, уже Польша там принимала уже очень активную часть, но она и раньше-то не игнорировала наши заварухи. Вот. И вот период тоже, обратите внимание, тоже не до 82-го года, не до конца вот этого этапа противостояния, а именно вот до перемирия, которое закрепило положение дел после довольно напряженного и длительного противостояния в 60-х годах вооруженного. Вот, вот так же точно, как до выхода вот этих очерков, мы, по сути, не имели ни одной книги, которая полноценно описывает вообще военные события первого этапа Ливонской войны, так, в общем-то, мы и не имеем сейчас в отечественной историографии полноценного описания боевых действий второго этапа войны. Полоцкая кампания, когда в 1563 году нам удалось взять Полоцк, она более-менее вниманием исследователям не обделена, и действительно есть целый ряд и статей, и работ, но все остальное описано очень мало. В отличие от нас, нашей историографии, белорусской историографии, конечно, борьба за Ливонию, борьба за Полоцк занимает очень большое место, там много исследователей, и вот эта книга, конечно, является лучшей вот на данный момент то, что имеется в белорусской историографии, и в силу отсутствия у нас подобное, да, по сути, лучше, что имеется в историографии вообще доступной. Да, она еще на русском языке, я, кстати, не знаю, она переведенная или он писал на русском, не могу.
Не в курсе.
Наверное, все-таки она переведенная, вот, потому что, я не знаю, ну, наверное, все-таки он на белорусском писал. Вот, здесь тоже, сейчас я, да, просто, чтобы углубление, да, здесь тоже надо отметить, что война рассматривается с разных позиций. Вот все-таки у Пинскова это такой своеобразный гешифт, да, и у Бабулина это вот, ну, описание боевых действий, а журнал. То здесь, наоборот, боевые действия лишь часть описания. Это первая глава, военные действия. И если само взятие Полоцка, так сказать, ну, уже ничего там нового, может, и не откроешь, то вот в последующих событиях, там, Ульская битва и вот последующие бои, здесь достаточно интересно, с очень большим привлечением большого количества источников, вот, не из русских архивов. Вот. А дальше у нас есть прекрасный, на мой взгляд, обзор Организации Вооруженных Сил Великого Княжества Литовского. То есть мы видим картину, как было устроено войско, противостоящее нам, причем с и вопросами по численности, и по организации, по боеспособности. Мы видим финансово-материальное обеспечение участия Великого Княжества Литовского в этой войне. И вот это тоже очень такой момент важный. Я думаю, что это следующий этап изучения вообще русской военной истории тоже наступит в этом отношении. Сейчас пока у нас финансово-материальному обеспечению и русской армии уделяется очень мало внимания, а очень зря. Потому что огромное количество вот проблем, которые мы испытывали, не, так сказать, отсутствие там каких-то больших побед может быть связано именно с этим. Не может быть, а точно связано. И вот этот вопрос изучать нужно. И вот, кстати говоря, вот у Янушкевича это вот отдельной главой выделено финансовое обеспечение.
У них... Как же без финансового обеспечения-то? Господи, понятно, что если у тебя есть $100, ты не наймешь 100 рейтар, ты наймешь одного. Вот. И из финансовых документов, а это документы, в которых врать себе дороже, поэтому они обычно очень подробные, огромная информация именно для изучения военной истории скрывается.
Да, ну, тем не менее, вот в лучшем случае идет некий обзор, там сказано, что ну, вот были проблемы и так далее. Хотя это, я считаю, что это обязательный элемент должен быть вот при описании боевых действий, если эта работа вот претендует на более-менее такой полноценный серьезный труд. И последняя глава посвящена уже внутриполитическим процессам, потому что именно вот это противостояние борьба за Полоцк, за Полоцкую землю, за Ливонию, в общем-то, привела к исчезновению с политической карты Европы такого государства, как Великое княжество Литовское. Потому что да, в 1569 году заключена Люблинская уния между Великим княжеством Литовским и Польским королевством, образовалось новое государство Речь Посполитая, и как бы ни обижались на меня братья белорусы, все-таки это Речь Посполитая – это скорее Польша, к которой присоединена Великое княжество Литовское, а не наоборот. Более того, ценой этого присоединения была прямая передача польской короне от южных земель, в том числе Киева, это же до Люблинской унии, это была литовская территория. И Литва, в общем-то, все, она перестала существовать как такой вот полноценный субъект международной политики и определила свою судьбу до… Вплоть до второй половины XVIII века Литва воспринималась как часть Польши, Речь Посполитая как, именно как польское государство, ну а после Литва стала восприниматься, ну, Великое княжество Литовское стало восприниматься как часть России. И все, в общем-то, это государство уже вот в полноценном виде…
Субъектность утратила.
Да, всякую. Она не восстанавливалась. На наследство, условно, да, вот историческое наследство Великого княжества Литовского претендует сейчас как и Литва, так и Белоруссия. Но надо признать, что, конечно, Белоруссия имеет больше оснований. Все-таки это, ну, именно они являются такими прямыми наследниками, несмотря на название, да, что хоть и называется Великое княжество Литовское, но…
Ну, Великое княжество Литовское и Русское. И более того, судя по всему, в… В 14-м, 15-м, а даже в начале 16 века, ну, конечно, в начале 16 века уже нет, но в 14-м, 15 веке был большой вопрос, вокруг чего будут собираться русские земли, вокруг Москвы или вокруг Вильна, да, потому что Литва имела все шансы стать точкой объединения, точкой собирания вообще русских земель.
И, в общем-то, она и начала этот процесс очень уверенно, и по большому счету общее количество русских земель ведь в составе литовско-русского государства, оно, по сути, равнялось всем оставшимся, которые оставались под тогда еще властью Золотой Орды. Но, тем не менее, вот этот исторический шанс с Великим княжеством Литовским был упущен, по объективным причинам в том числе, ну и, в общем-то, мы видим, что вот финал этого государства, хотя, конечно, определенную долю именно суверенитета, определенные права они сохраняли в составе Речи Посполитой, все-таки это была некая такая вот, ну, трудно даже подобрать аналогию, но у них был, оставались и свои вооруженные силы, и своя система
управления. Ну, это все-таки конфедерация. Хотя не рыхлая конфедерация, но конфедерация.
Да.
Потому что даже король Польши еще со времен Кревской унии не был королем Литвы, он был великим князем литовским и королем польским.
Да, да. Вот, ну, тем не менее, вот. Да, возвращаясь уже, давайте, к книге. Книга, еще раз, очень хорошая. Конечно, она не лишена определенного такого, как сказать, ну, такой некой налета вот белорусской именно историографии, поскольку понятно, что в Беларуси эти события воспринимаются уже именно с другой стороны, да, то есть для них мы являемся, ну, Россия является противником, и, конечно, любой белорусский исследователь, ему очень трудно соблюсти такую вот совсем уж объективность, ну, как и нам, мы же не будем воспринимать там Ливонскую войну совсем уж с объективной точки зрения, у нас есть некие наши,
а
и,
я
не,
буду.
И некие, ну, вот, Клим Александрович, вот и соблюдайте, а по мне, так я считаю, что и занимаешься русской историей, то только уж совсем бессердечный человек может вот совсем заболеть трудно.
Мне просто непонятно совершенно, для меня это какая-то гигантская загадка, как некоторым белорусам умудрились вывихнуть мозги, потому что, ну, конечно, Белоруссия была частью Великого княжества Литовского, безусловно, но… Никакой национальный вопрос тогда не поднимался вообще, потому что частью Великого княжества Литовского было пол Украины, еще ко всему прочему. А еще частью Великого княжества Литовского был здоровенный кусок земель, которые теперь принадлежат Российской Федерации. То есть мы тоже таким образом претендуем на некую причастность к делам Великого княжества Литовского. Вот потому что, например, берут Полоцк или берут Смоленск. Смоленск теперь принадлежит Российской Федерации. Вот на тот момент он находился в составе Великого княжества Литовского. Не за кого болеть, за смолян или за тех, кто их берет? Вот скажите, пожалуйста.
Ну, за кого тебе болеть, я не знаю.
Нет, вот. Ну, чтобы соблюсти, не соблюдать объективность, а остаться в неком патриотическом
тогда
поле.
Да, смотри, значит, с 1410 по 1514, да, это Смоленск там. Значит, это…
Болеть надо, да, болеть против Смоленска.
Да. 1514 по 1609, болезнь, да. С 1609 по 1654.
Опять за нас.
Да, да.
Ну, ты есть... не находишь, что в самом деле это как-то от объективности очень
конечно. Далеко. Я же не призываю там, что надо вот там упора-то там следовать. Не, ну, да. Просто, ну, вот, понимаешь, очень трудно соблюсти.
Когда вот я просто к чему спрашиваю, на основании чего умные дядьки, вот, например, Янушкевич или некоторые другие, называют Москву агрессором относительно, блин, Белоруссии. Потому что сначала Белоруссию захватили военным способом литовцы. Это потом там начались династические браки и более-менее объективная консолидация. Но это же была покоренная военным способом территория.
Давайте защитим Янушкевича. Я не знаю, называют ли он агрессорами в отношении Беларуси. Нет, ну
я не имею в виду Янушкевича, я имею в виду люди, которые сказал... пишут да. статьи там и про ту же Полонку. Ну, ты же знаешь, вот битва при Полонке, у нас, кстати говоря, мы завтра с Александром Скробычем будем по этому поводу записывать ролик. Битва при Полонке даже воспринимается натурально совершенно как... акт героической перемоги над москальской агрессией.
Это да, хотя там участие, скажем так, роль литовской армии, ну, мягко скажем, да, не определяющая. Это, конечно, там
польские
это,
гусары выиграли.
Да, без дивизии Чернецкого там польская, в общем-то, ну, там победы бы не было. Кстати, как и Орш. Мне другая история больше нравится. Мне всегда нравится, когда идет очередной юбилей, годовщина битвы под Орш 1514 года, все время эти картинки начинают лезть там. Помни,
Москаль, да, Литвинский клянок.
Сапог, не клинок он там.
То сапог,
ну, то сапог. Ну, главное, что... Ладно, я хорошо, мы, может, и пометай, но ты хотя бы покажи там, ну, там, Москву 1612 года, да, что вот там действительно там условно литвинский сапог где-то стоял.
Да.
Ну, битва в Одоше, это же сражение проигранной войны. То есть, в итоге, что напоминать, мы вообще Смоленск забрали, по итогам этой войны. Ну, то есть, ну, как-то не очень вяжется. Это все равно, там... что там, да, там, мы там какой-нибудь там, я даже трудно аналогию представить, где мы вот откровенно там русско-японскую войну и будем там варяг какой-нибудь говорить, помни, японец, как мы тебя в русско-японской
он помнит, гоняли. Мы тебе в правую башню попали.
Да, в правую, вот это помни наш сапог.
Вот так. Нет, на самом деле, учитывая, что на Орше, наверное, две трети численности было представлено поляками и польскими наемниками.
Ну да, это тоже без Польши не обошлось. Вот есть сражение, кстати, вот гарантированно только одно сражение я могу назвать, которое вчистую выиграно именно литовцами, это Ула. Вот
да.
Битва под Улой, да. Вот она вот исключительно, ну или в подавляющем большинстве литовцев, все остальные наши крупные поражения без поляков либо не обошлось, либо существенно влияние, либо это просто были поляки, например, там Клушино,
так точно.
Да, Орша, потом этот, ну, Чуднов вообще понятно там, ну то есть все серьезные такие поражения, ну это и понятно на самом деле, да, все-таки это союзники, без которых трудно было им с нами вот бороться. Все-таки мы далеко не самый слабый противник, скажем так. И хорошо, что они у них были, для них хорошо. Вот. Но здесь, еще раз говорю, здесь есть просто для человека, который читает, может быть, будет резать глаз, там, ну, вот там опять это
патриотическая риторика, псевдопатриотическая.
Да, про Улу, допустим, там будет написано, сколько у нас там опять там тьмочисленные рати. Хотя он пытается сказать, ну да, наверное, все-таки есть некое преувеличение, но не может еще вот сказать, что да, было-то примерно столько же, сколько и литовцев. Или там, допустим, то, что вот, ну, мне сразу режет глаз, но я тоже, что ли, надо прощать, если книга хорошая, а книга хорошая. Вот и такие вещи можно прощать.
Прошу прощения, Ула, сражение при Уле – это сражение, которое имело место после взятия Полоцка в 1564 году. Да, это считается, что негодяй Курбский…
А, ну да, что
негодяй
да.
Курбский, убежав на ту сторону, слил информацию, после которой мы проиграли, из-за чего мы проиграли битву при Уле. Выдал диспозицию, численность войск.
Ну, это уж, да.
Это, но это считается.
Да, это не знаю даже уже, кем считать. Это, конечно, не. Такая легендарная уже.
Не, но все равно, да, сбежал да, он примерно в это
сбежал
время.
Сбежал в да. это время. То есть, проблемы тогда, в общем-то, начинались. Вот, вообще перелом, по сути, в войне не произошел, но это такой первый, может быть, звоночек был. Так вот, я к чему, что режет глаз? Вот, например, ну, он называет, так сказать, участников с нашей стороны, с стороны русского государства, московитами. Вот я не очень понимаю, ну зачем? Вот просто даже, ведь это же совершенно очевидно, вот только что буквально вот сейчас, в последние годы, выдуманный термин, который вот пытаются сейчас ввести, как исторически. Ну, почему назвать московитами? Я никакого отношения. Уже середина 16 века, вторая половина 16 века, какие московиты? Это уже при Иване III, уже с момента создания русского государства, уже называть московитами вот жителей этого пространства уже очень большое натяжение. Потому что, ну, например, вот новгородцы, вот они до 1578 года новгородцы, а потом раз и московиты. Они бы очень обиделись, если бы их назвали московитами.
Резко омосковитились.
Или жители, вот опять-таки, к Смоленску. Да? После 1514 года они раз и стали московитами.
На время, до 1609.
Ну да, да, то есть как бы. Но иногда, ладно, я не знаю, Янушкевич занимается 16 веком, ну пусть он там, он может хотя бы сказать, что ну да, так их называли в Европе. Ну мало ли как в Европе там называют. Нас и там и самоедами, и там
пёсеглавцами,
да, но мы же не будем это научную книгу вставлять. Но вот когда по 17 веку московитами называют, ну да, мы уже до Тихого океана вообще-то дошли в 17 веке.
И все московиты,
да, конечно, да, конечно.
То есть, вот. У нас с Ивана III начинает быть в ходу название страны Русия, а потом Россия на окончательно греческий манер. Ну, мы же греков сюда переволокли, да, при Иване III в промышленных масштабах, а греки нас называли Россия вообще с X века.
Ну и потом, надо же, мы же все-таки не занимаемся изучением современной истории. Мы уже знаем, чем все завершилось. Грубо говоря, мы знаем, что государство Россия, которое в итоге таковым стало, вот оно тогда именно и создавалось. И вполне я не вижу никакого ущемления там, прав там, белорусов, украинцев, что мы уже это будем называть там, русско-литовской войной. Ну уж не московско-литовской. Московско-литовское это противостояние времен Ольгерда.
Конечно.
Вот Дмитрий Иванович Донской, московский князь Ольгерд, великий князь литовский, без вопросов. Не русско-литовская война. Поскольку это разборки двух князей, двух государств, которые имеют свои столицы, свои названия. Ну вот уже, да, вот в Ливонской-то войне, ну у нас уже все, Казань вообще,
Астрахань,
тоже московиты.
Конечно, конечно.
Тоже уже, наверное, обиделся.
Уже Иван Грозный, белый царь.
Да, Семён Бекбулатович ему сказал, ты московит. Он, вообще-то как я так? Да, не московит, у меня в паспорте другое написано. Вот. Но это все, конечно, так, ирония. Еще раз, книга прекрасная. Вот по вот, насыщенности и по охвату вот этого периода, если интересно изучать Ливонскую войну, Ливонские войны и вот этот период, обязательно надо ее прочитать. Тем более, пока, еще раз говорю, мы на вот такую книгу «Наша отечественная историография» ничего еще не ответила. Ну, ответим.
Так
никуда
точно
не денемся, естественно.
Да, да, да.
Вот. Ну, на этом я сегодняшний такой обзор хочу завершить. Еще раз, вопреки передовым слоям общества, все-таки скажу, что книги надо читать. И в бумажном варианте тоже. Вот. Эти книги конкретно, если вам интересна русская военная история, лучше не просто дождаться, пока их кто-нибудь вывалит в сеть, а прямо сейчас и даже заказать и купить.
Пока они есть.
Пока есть, да. Потому что
их скоро не будет.
Может, их, кстати, уже и нет. И сейчас я так говорю, а уже и все раскупили.
Ну вот Шепелевич, да, я видел на Озоне.
Я специально посмотрел сегодня. Это все есть вот в разных интернет-магазинах. Пока это есть все. Вот. Но все же у нас конечно, как говорится, и поэтому…
А переиздание вы потом не дождетесь.
Не дождетесь, да. И, ну, некоторые переиздания, может, уже и не нужны будут, потому что авторы двинутся дальше, и, понятное дело, какой смысл переиздавать там.
Ну как,
да,
чтобы все купили, например, очерки Ливонской войны, третье издание.
Ну, мне кажется, что Пинской, он человек у нас такой плодовитый, он уже там через два года напишет большой какой-нибудь очерк, и это уже будет не нужно.
Возможно.
Ну, пожелаем ему, скажем
да,
так.
Это, пожелаем, да, пожелаем Виталию Пинскому еще больше плодовитости творческой.
Да, да. Вот, ну, вот я на сегодня то, что хотел вам доложить, доложил. Вот, а дальше посмотрим, как это все будет оценено нашими слушателями. Если будет оценено хорошо, то, может быть, в ближайшие там месяцы еще что-нибудь, новинки какие-нибудь подтащу.
Прекрасно. Спасибо, Николай.
Пожалуйста.
Парни и девчонки, читайте хорошие книжки. Это важно, блин. Читая книжки, мы затачиваем оселком инструмент познания, то есть наш мозг.
О как.
А на сегодня все. Всем пока.